Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». Артур Артурович, мы продолжаем вместе с вами исследовать первую и вторую книгу царств. И мы рассмотрели уже множество историй в этих книгах, но здесь еще необычный предмет является тоже эпицентром, так скажем, этой книги, или центром этой книги – ковчег, ковчег Завета. Мы вместе с вами говорили о ковчеге Завета в Пятикнижии, но сейчас мы коснемся вопроса ковчега в первой и второй книге царств. И какое же значение, важное значение играл он в становлении израильского народа как нации?
Да, это очень важный момент, когда мы читаем первую и вторую книги царств. Дело в том, что храма нет, еще как такового царства еще нет. Оно только на первых таких вот этапах становления.
Эмбрион как будто бы рождающийся, да?
Да, но ковчег имеется. И интересно следить за тем, каким этот ковчег представляется. И движение этого, перемещение этого ковчега. И вместе с этим перемещением можно извлекать целый ряд очень важных уроков. И в конце концов, это перемещение заканчивается тем, что ковчег перемещается в Иерусалим. Но что интересно, когда этот ковчег наконец-то перемещается и определяют его в Иерусалиме, Иерусалим становится центром. И центром практически всего израильского народа, всех 12 колен. Что очень интересно, когда мы наблюдаем за ковчегом, за его перемещением, то, с одной стороны, для израильтяне понимали, что это, в общем-то, самое святое, что у них есть. И это было связано со скинией, которую они имели, путешествуя. И с ковчегом было связано реальное присутствие Божие. И не только присутствие Божие, а проявление его силы. Что очень интересно, когда мы с вами открываем первую книгу царств, давайте посмотрим первую книгу царств, начиная с 4 главы, повествуется очень интересная ситуация. Это было в то время, когда Самуил был жив. И в этот момент филистимляне выступили против израильтян, и нужно было воевать. Но, в общем-то, народ не был организован, армии как таковой еще полноценной не было. И как же быть? И они совещались и решали, что же делать, и они предприняли очень интересный шаг. И их шаг в основном заключался в том, давайте мы возьмем ковчег, и ковчег пойдет впереди нас. Если ковчег с нами, значит, Бог с нами, а если Бог победим. С нами, значит, мы победим. И они пошли. И что очень интересно, что когда филистимляне услышали, что израильтяне избрали очень интересную тактику, вместо того, чтобы использовать вооружение какое-то, несут ковчег.
Ковчег, да, и они устрашились даже.
Да, небольшой ковчег, да, его несут. И совершенно верно, вы правильно говорите, они устрашились. Вот 7 и 8 текст, прочитайте, пожалуйста.
Это первая книга, Царств, 4 глава, 7 текст говорит. «И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне».
Во-первых, конечно, нам необходимо отметить, что этот текст подчеркивает, что действия Бога в Египте, в общем-то, предназначались для всего мира, не только для израильтян и не только для египтян, потому что там было проявление всемогущества, силы Божьей. И, в общем-то, вопрос, который стоит, ключевой вопрос – и этот вопрос стоит еще практически более ранних времен. И в Египте этот вопрос тоже стоял. И на протяжении всех 4 книг царств этот вопрос остро стоит. Кто истинный Бог? Или кто есть Бог? Потому что мы увидим, эта борьба идет. В Египте это шла война между Богом израильтян
и богами египтян.
И, в общем-то, все чудеса, которые Бог совершал в Египте, они были направлены на то, чтобы показать, что боги египтян, в общем-то, это ничто.
Вот это очень важный элемент, который нужно очень важно понять, потому что здесь на самом деле Священное Писание описывает не только борьбу между нациями или народностями, но эта борьба идет гораздо масштабнее. Кто есть истинный Бог?
Совершенно
либо
верно.
Эти идолы, точно так же, как Бог Дагон, который падает в виде рыбы, который падает у самого ковчега, признавая вот эту силу Божию.
Вот, и мы увидим, и позже будем это видеть, что, особенно когда мы перейдем к третьей книге царств, этот вопрос будет настолько острым, это будет ключевой вопрос. И если мы проследим через века, в общем-то, этот вопрос всегда стоит,
и
даже сегодня.
Сегодня также.
Кто есть истинный Бог? Угу. И мы иногда смеемся над теми народами, но наши современные боги ничуть не... лучше тех, которые тогда изобретали.
Может быть, сегодня мы не поклоняемся солнцу, но мы поклоняемся другим материальным вещам, или мы поклоняемся каким-то нашим собственным страстям во имя того, чтобы... Потому что мы его возносим на пьедестал Бога.
Но это очень важно иметь в виду, вот этот контекст, он присутствует. С одной стороны, казалось бы, только в Новом Завете, когда апостол Павел эту весть, благую весть о спасении понес языческому и практически всему миру. Но мы уже имеем здесь, в самом зародыше даже Израильского царства, мы имеем упоминание. Бог пытается как бы подготовить сознание, что он, в общем-то, Бог ни одной территории, ни одного народа. Это Бог всех людей. Он отец всего человечества. И все, что он не делает, имеет намного больший смысл, чем только вот те ограниченные рамки, которые мы видим, рассматриваем. Теперь интересно получается. Филистимляне, когда увидели ковчег, они поняли... Это
Бог
очень опасно.
Пришел, да?
Бог к ним пришел, с ними Бог. Но самое страшное, дальше мы читаем, что началось сражение, и в результате сражения произошло то, что не ожидали ни израильтяне, ни филистимляне. Филистимляне одерживают верх.
Да, и они захватили даже ковчег.
И захватывают ковчег. Это настолько печальное событие. Вы представляете, что происходит? Это то же самое, что чуть позже, в конце уже книг царств, когда будет речь идти о не только разрушении северного царства, Самарии в 722 году до Рождества Христова, но когда уже речь будет идти о падении Иерусалима, 586 год до Рождества Христова.
Тогда, когда вавилоняне уже захватили.
Приходит Навуходоносор, заходит в храм, берет сосуды, святые сосуды из Дома Божьего и несет их к себе, и помещает их в храм вавилонских богов. Вы представляете, параллели происходят. То есть, другими словами, здесь уже заложен своего рода зародыш того, что произойдет в конце. И Господь пытается их предостеречь уже сейчас. Если бы они поняли, если бы они осознали, это могло бы их предостеречь от того серьезного падения, которое произойдет в 586 году, когда опять не самого Бога, а то, что принадлежит Богу, святое это, унесут в Вавилон.
То есть в данном случае мы видим, как вначале филистимляне захватывают сам ковчег, и он принадлежит теперь, в данном случае он принадлежит им, тогда, когда они его захватили. Точно так же, когда Вавилон уже пришел, захватил Израиль, это, кстати, тогда, когда они разрушили храм первый, храм, который Соломон построил. В 586 году храма больше не существует, и эти все сосуды тоже забираются в Вавилон. Но какой же урок? Какой же урок они должны были понять? Что же, разве это плохо, что они взяли с собой ковчег в эту битву?
Вот это, конечно, очень важно, извлечь правильный урок. Но прежде чем мы перейдем к уроку, здесь еще одну параллель можно провести. Точно так же, как затем из Вавилона по списку все эти сосуды передадут и вернут
снова в Иерусалим.
И причем не только сосуды, а еще с подарками. И еще и с деньгами, и еще и с золотом, и серебром, и строительными материалами, что его пошли, восстановили. Здесь получается то же самое. Когда мы читаем чуть позже в первой книге царств, когда ковчег возвращали филистимляне, они не просто его вернули, они еще и с подарками его вернули. Здесь тоже интересная параллель. Но вот урок. Какой урок? Что означало? Дело в том, что иногда человеку кажется, что Бога можно превратить в некого рода талисман, что Бога можно поместить в какой-то бокс, что Богом можно управлять. И вот это заложено, это желание, оно присутствует в человеке. Еще в самой первой человеческой чете. Вы помните, когда Ева, она, в общем-то, возмечтала. Она возмечтала знать больше. Она возмечтала иметь чуть ли не как бы понимание самого Бога. И здесь получается нечто подобное. Когда мы думаем, что когда мы имеем Бога, мы уже все знаем, теперь мы можем Богом управлять.
Манипулировать им согласно нашему собственному желанию.
Совершенно верно. И это очень часто происходит. Мы иногда делаем или освящаем какие-то святые места, святые предметы. Мы говорим, носите эти предметы, или люди, вернее, говорят об этом. И если вы их несете, то Господь вас сохранит. Это, то есть, другими словами, вы можете Бога заставить что-то делать. А Бога невозможно заставить. Бог всегда над. Он непостижим. Поэтому и наша программа, познавая непостижимое и непостижимого, он всегда над. И мы никогда не дойдем до такого уровня, когда мы можем управлять Богом. И вот даже религия как такова, она иногда пытается управлять Богом. Это невозможно. Бога невозможно поместить в рамки. Мы уже видели с вами прошлые разы, когда мы говорили и сравнивали Саула и Давида. И мы говорили о том, что Давид не меньшее количество ошибок и серьезных грехов совершил, чем Саул. Однако он был не только принятый Богом, не только прощенный Богом, но еще и был своего рода любимчиком у Бога, а Саул был отвергнут.
Да, вошел в родословие самого Мессии, который пришел для того, чтобы спасти весь мир.
Да, и мы говорили, что это важно, это все построено на отношениях. Давид понимал Бога, он любил Бога, и он смирял себя перед Богом, он понимал, что Бог намного больше, намного величественнее. Бога невозможно поместить в какие-то рамки, им невозможно управлять.
Его сердце было сокрушено. А очень часто мы думаем, что если вот теперь Бог с нами, тогда мы сами уже тоже на престоле и стоим выше всех. Да. Когда только эта идея появляется, так же, как у, так же наверняка, как у, возможно, у израильтян, когда они несли этот ковчег, ну вот, Бог теперь с нами, чего нам уже бояться, чего нам уже страшиться? А Бог говорит, подождите, не манипулируйте мной, следуйте за мной, следуйте то, что я вам говорю делать.
Да, важны очень отношения. И отношения, богочеловеческие отношения, они особенные отношения. Потому что мы тоже, особенно во второй книге «Царств», видим, как Бог заключает завет с Давидом. И заключает завет о том, что он будет, обещает Давиду, что на престоле Давидовом всегда будет потомок Давидов. И этот престол будет вечным. Заключает этот завет. Сам факт того, что Бог это делает с человеком, это говорит о том, что Бог, который, в общем-то, ну, нужды не имеет и не обязан отчитываться перед человеком. Он все-таки нисходит, он пытается проявить эту любовь, как отец перед своими детьми. Но ребенок или дети в этом случае никак не могут себя поставить на место Бога. И мы иногда думаем, что какими-то религиозными актами, обрядами, действиями...
Или своей праведностью.
Совершенно верно. Мы можем Бога заставить. И в таком же смысле мы можем использовать и молитву. Не получается одной
или
молитвой.
Пост, или
буду молиться 2 часа, не получается 3 часа.
И буду поститься и молиться.
Поститься, и своего рода пост начинает приобретать оттенок голодовки для того, чтобы что-то заставить
вымолить,
Бога.
Вымолить, да, мы даже говорим, что мы не будем кушать до тех пор, пока Бог, ты не ответишь мне на вот эту молитву вот таким образом.
Это ведь все происходит от неправильного понимания Бога. И, в общем-то, серьезнейшая ситуация была и у израильтян, и у филистимлян. Ни те, другие Бога правильно не понимали. У одних они только слышали слухом о действиях Бога, и они трепетали перед этим Богом. А другие, они, в общем-то, привыкли, а для них Бог стал обыденным. Вы знаете, для нас тоже молитва может стать формой, формальностью. И мы можем думать, вот если я эту фразу произнесу, если эту главу прочитаю, если это сделаю, то Господь будет делать так и так. А ничего подобного. Господь, Он свободный, Он стоит над всем, Его невозможно заставить. Бог – это величина, и Он поэтому говорит, правильные взаимоотношения с Богом, они должны быть в страхе Божьем. Да? Это, с одной стороны, мы уже говорили, что такое страх Божий, но это и серьезное уважение. Поэтому мы, когда о Боге говорим, мы говорим, Бог не только Яхве, Отец, но Он и Элохим, Он вездесущий, всемогущий и так далее. Поэтому и здесь вот этот вот момент, когда израильтяне видят, что происходит, и они видят, что у них особой силы нету, а давайте мы выставим Бога впереди, и пусть Он Ну а с Богом они поговорили, с Богом они пообщались, они спросили его, что желает Господь. Они решили, они сами знают того, как Богом управлять. Это точно так же, как Пилат. Помните, когда он спрашивает Иисуса, что есть истина? И вместо того, чтобы в смирении дождаться ответа на этот вопрос, мысль пришла ему в голову. О, у меня же есть шанс, я же по праздникам отпускаю, но сейчас я этот вопрос решил. И он вышел, а так у Бога, с Богом так не получается. Мы хотели бы, иногда люди говорят, вот хотел бы, принимаю крещение, и с неба записка от Господа. Вот на том-то женись, там-то устройся, там-то живи, и да, у тебя...
Вот такие благословения на тебя с неба свалятся.
Такой-то банк положи, да, и тому подобное. Бог не таков. Бог хочет постоянные взаимоотношения, Он хочет отношения. Он хочет, чтобы человек общался с Ним, и Он желает... Точно так же, как родители сегодня, они хотят, чтобы дети общались с ними. И не просто рассчитывали, что раз отец, вот твои, ваши благословения родительские должны быть с нами всегда, вы то и другое. А родители хотели бы видеть отношения, они хотели бы видеть каких-то советов, консультаций и так далее. Поэтому Господь дает серьезнейший урок. Я не талисман. Мной управлять невозможно. Меня поместить в какую-то иконку, меня поместить в какие-то рамки невозможно. И это мы увидим чуть позже, когда будем говорить в третьей и четвертой книге царств. И вы знаете, что филистимляне забрали этот ковчег. Его принесли они и поместили в капище бога Дагона. И посмотрите, что происходит. Вот здесь вот интересный момент. Израильтяне думали, что Бог должен за себя постоять. Если за себя не постоит, это же он навлечет позор на себя. Да? То есть, другими словами, филистимляне говорят, о, мы знаем этого Бога. Такого мы еще никогда не видели. То, что произошло с египтянами, сейчас произойдет с нами. И теперь получается так, что Господь им показал...
Меня в плен забрали.
Да, в палочки-выручалочки я не играю, я не талисман. И израильтяне теряют, филистимляне выигрывают. Казалось бы, Бог проиграл. А Господь говорит, я за себя сам постою. Вы за это не переживайте. Посмотрите, что происходит в 5 главе. Третий текст, прочитайте, пожалуйста.
Третий текст говорит, 5 глава 1 книги царств. «И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место».
Четвертый текст также.
То есть это в ковчег они поместили в храме Дагона, и Дагон падает перед ковчегом. Четвертый текст говорит, «И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона».
И пятый?
И пятый текст говорит, «Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сегодня».
Вы можете прочитать книгу пророка Сафонии, первую главу и девятый текст. Там говорится, «Посещу тех, кто перепрыгивает через порог». И иногда люди спрашивают, что это означает. Это очень взаимосвязано. Книга пророка Сафонии, книга пророка Сафонии, первая глава и девятый текст.
Книга пророка Сафонии, первая глава и девятый текст говорит, «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которым дом Господа своего наполняют насилием и обманом».
Здесь это очень взаимосвязано. А что имеется в виду, это следующее, что когда поместили ковчег в капище Дагона, то Дагон падает ниц перед ковчегом. Они затем поставили его на место, в следующую ночь на утро приходят, и опять лежит он, и, но у него руки отсечены, ноги
голова,
отсечены,
да.
Туловище лежит на пороге. Интересно отметить, что с тех пор пошло в народе поверье, что каждый дом имеет своего домового, и что домовой живет на пороге.
Это интересно, видимо, поэтому, наверное, очень часто даже в нашей культуре не ступайте на порог или даже и руку верно. Через порог не передавайте.
Совершенно верно. Это идет корнями сюда. И это напрямую, это суеверие. Это связано именно с этим. То есть в присутствии реального живого Бога никакие другие башки устоять не могут. Они падают ниц перед ним. Они ничто.
И на порог падает.
И здесь, в данном случае, падает на порог. И поэтому, здесь также говорится, вы прочитали, что с тех пор эти жрецы, они не ступали на порог, потому что их Бог упал на порог. И вот это поверие пошло из поколения в поколение, и у многих народов есть это суеверное такое представление, что домовой есть в каждом доме, и его место на пороге, и поэтому через порог нельзя ни приветствоваться, наступать нельзя и так далее. А пророк Сафония говорит: посещу или накажу тех, кто перепрыгивают через порог. Или другими словами, мы сегодня могли бы так сказать, кто боится ступить на порог, кто боится протянуть руку через порог, посещу их. Почему? Пророк Сафония объясняет, потому что вы, говорит, хромаете на оба колена. Вы говорите, Бог есть Бог, а с другой стороны и у башки у вас боги. А вы должны выбрать. Вы либо этим служите башкам, либо живому Богу. Если у вас живой Бог есть, то наступайте на порог, прыгайте на порог. Это никакого отношения к серьезной религии не имеет.
То есть главное, опять же, нам напоминает Священное Писание о том, чтобы нам сделать правильный выбор. Библия говорит, сделай правильный выбор. Кому ты служишь? Тому Богу, который всесилен и велик, и который превыше даже наших собственных манипулирований им. Или же ты любишь своих собственных маленьких башков, которые ты можешь посадить на порог, у окна, в маленькую комнатку, в большую комнатку, или с собой, или куда-то повесить на себе, или еще куда-то под мышку, или в карман спрятать. Бог говорит, нет, я живу над вами, я всегда вас вижу, следуйте только за мной.
И Бог хочет отношений. Угу. Он хочет нормальных, если так можно выразиться, взрослых отношений. Он говорит, я снисхожу до вашего уровня. Я даже готов с вами жить. Это скиния, храм и так далее. Как раз в книге «Царств» это и в начале, и в последующих главах это четко показывается. Но он говорит, но не превращайте меня в каких-то башков, не ставьте меня на этот же уровень, не делайте из меня талисмана, не думайте, что вы можете мною управлять. Не делайте этого. Потому не забывайте. Другими словами, он говорит, если я вот на ваш уровень не зашел, вы все равно не забывайте, кто я есть. Вот, и это очень важно для современного человечества сегодня, потому что мы иногда пытаемся заменять вот этих башков древних современными, иногда электронными, но все равно это ничто по сравнению с Богом. И поэтому Бог остается всегда Богом. И человек перед Богом, перед Его святостью, перед Его всемогуществом всегда лишь только тот, кто готов и должен учиться, должен искать мудрости, понимая, что не в нем самом мудрость, и он сам не может управлять Богом, а это мудрость Бога. И когда Бог управляет человеком, тогда получается успех, имеется и благословение.
Артур Трович, каждый раз, когда мы касаемся какой-то книги, и когда мы завершаем обзор какой-то книги Священного Писания, мы всегда завершаем вот эти вот «Иисус в книге Царства», «Иисус в книге»
Совершенно верно.
И так далее. И вот очень важно то, что вы как раз говорили, что Бог опускается и становится одним из нас для того, чтобы мы поняли, что Он хочет с нами жить. Это было в форме скинии, но также еще в форме Иисуса Христа особенным образом.
Совершенно верно. Здесь, конечно, можно было разные параллели проводить, но очень важно провести параллель, если вы прочитаете вторую книгу Царств,
вторая книга Царств,
7 глава и 16 текст, и сравним ее затем с Евангелием от Луки, 1 главой, 32 и 33 стихами.
Вторая книга Царств, 7 глава, 16 текст. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки».
Это престол Давидов.
Престол Давида.
О Давиде идется речь. И теперь прочитайте Евангелие от Луки, 1 глава, 32 и 33 текст.
Евангелие от Луки, 1 глава, 32 и 3 текст говорят: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
Вот это, наверное, самая большая картина, указывающая на Иисуса Христа, что, в общем-то, сам престол Давидов, некоторые цари недостойно его занимали, и большинство из них, к сожалению, но сам престол, он был всегда образом, указывающим на то, что он должен быть вечным, и придет время, когда на него сядет тот, кто
настоящий царь.
Будет настоящим царем, и которого, и это большая честь Давиду, назовут сыном Давида. Поэтому вот здесь очень важная параллель. И мы можем много параллелей проводить между Давидом и Иисусом Христом. Вот даже когда он страдает, убегая от Саула, это практически иллюстрирует многие страдания, через которые Иисус Христос прошел. Потому что Давид, его престол, это и есть как раз тот образ, указывающий на исполнение вот этого обетования. И, в общем-то, когда Иисус Христос, Господь давал это обещание Давиду, заключал этот завет, он, в общем-то, его заключал и указывал уже пророческим взором именно на Иисуса Христа, который будет исполнением вот этого обещания, которое дано здесь во второй книге Царств.
То есть это даже вот это обещание, которое мы только прочитали во второй книге Царств, 7 главе, в 16 тексте, оно указывает на осуществление его в жизни и в служении Иисуса Христа на земле и также до сих пор на небе.
Совершенно верно. И интересно отметить, что иногда были моменты в истории израильского народа, когда северное отделилось, южное осталось, и престол Давида был именно в южном, как вы знаете. Mm-hmm. Были моменты,
то есть это
когда
после смерти Давида, тогда, когда Соломон уже был, после смерти Соломона. Разделяется государство.
Были моменты, когда, казалось, уже нет наследника Давидова. Mm-hmm. Эта линия, казалось бы, прерывается. Но, тем не менее, Господь в своей мудрости, провидении своем, он все-таки сохраняет вот эту линию. Он сумел ее сохранить. И затем, когда царство было разрушено, Иисус Христос был единственной, хотя с самого начала он был единственной надеждой, который станет исполнением вот этого обетования, что престол Давидов будет вечным. И именно Иисус Христос его делает вечным.
Ну, это замечательно, потому что, когда мы читаем о книге царств, слово само царство значит, что это новое какое-то государство, то есть начало нового какого-то правления. И когда мы открываем тоже Новый Завет, мы тоже читаем, даже в Матфея или в Марка, мы читаем начало проповеди Иисуса Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть вот это снова, опять же, точно так же, как Давид воцарился там, сейчас здесь Иисус Христос воцаряется для того, чтобы править вечно.
Поэтому ученики имели такую серьезную проблему, они никак не могли понять миссию Иисуса Христа. Mm-hmm. Ты же должен стать царем.
Такой же, как Давид, воевать с другими. Очень интересно. Артур Атруевич, это увлекательно и удивительно, когда мы вместе погружаемся все глубже и глубже в книги Священного Писания, мы начинаем понимать непостижимого Бога. И я бы хотел бы вас тоже воодушевить на то, чтобы вы вместе с нами прочитали третью и четвертую книгу Царств, потому что на следующей программе мы вместе с вами продолжим изучение третьей и четвертой книги Царств. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. До новых встреч!